Всем привет! Это подкаст «Копикаст», у микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндрисяк.
Сегодня у нас 11-й выпуск нашего подкаста «Копикаста». Когда я встречаю число 11, я вспоминаю русское лото, там ведущий усатый говорил: «Эй, 11, барабанные палочки!»
Эти барабанные палочки отбивают тушь в честь нашего 11-го выпуска. Дожили, и почти уже Новый год. И поэтому у нас сегодня такое хорошее настроение. Но Новый год, праздники – это не повод не обсудить последние новости из мира интеллектуальной собственности.
Да, и опять блеснул в этом мире интеллектуальной собственности Яндекс, который на этой неделе стал известен тем, что вступил в организацию License of Transfer, которая занимается, помимо прочего, тем, что спасает участников своей ассоциации от патентных троллей.
Что такое патентные тролли? Патентные,
патент. Патентные. А что ты в этот раз меня не исправляешь?
Я не знаю, как правильно, поэтому не исправляю.
Ну, считается, что лучше говорить патентные. Я не знаю, почему.
Ну, потому что патент звучит достаточно неклево. Так вот, патентный тролль. Если очень коротко и очень вкратце рассказывать, это такие компании или частные лица, ну, в основном компании, которые скупают и генерируют у себя огромное количество патентов на те или иные изобретения, там, технические решения, полезные модели, все что угодно, и впоследствии предъявляют необоснованные иски, или обоснованные иски, это уже на самом деле в данном случае не так важно, компаниям, которые эти технологии используют в своей деятельности. Все это появилось, как обычно, в Соединенных Штатах Америки.
Как обычно, в том смысле, что там развита интеллектуальная собственность и юридическая деятельность.
Вот, да, я именно это имел в виду.
Да.
Так вот, и основана эта деятельность на том, что в Соединенных Штатах очень дорогой судебный процесс. И зачастую, когда к вам приходит какая-то компания и говорит, что вот вы необоснованно, незаконно пользуетесь нашим изобретением, предлагает купить лицензию за 10-50 тысяч долларов, намного проще, не вдаваясь в это сутяжничество, где вы можете потратить, во-первых, годы своей жизни, а во-вторых, миллион долларов, легче заплатить лицензию и продолжить пользоваться своим какой-то технологией, которая якобы использует чужие наработки.
Принято считать, что в России патентные тролли активизировались в 90-х и очень предприимчиво начали скупать патентные изобретения, в том числе регистрировать товарные знаки, про которые мы тоже сегодня скажем, и предъявлять требования к иностранным организациям, которые в новом правовом поле России того времени еще не очень хорошо ориентировались и не обладали достаточными правами и были легкой мишенью для...
Ну и не только к иностранным, на самом деле, и к отечественным организациям.
В том числе, тоже, да, том числе.
Конечно. Что за организация License of Transfer?
Как я понял, это очень классная идея, чем-то напоминает страхование. Ну, на самом деле, собственно, как любые ассоциации. Ну, в том смысле, что вместе...
Ну, это прям совсем не напоминает страхование в исконно юридическом смысле.
Ну, в исконно юридическом нет. Ну, в смысле, в таком бывальческом смысле они объединились, и поэтому им проще. В чем задумка? Задумка действительно...
Это уже какой-то коммунизм.
Ой, у тебя везде, где люди что-то делают вместе, сразу коммунизм. Если эти... В общем, да, смысл организации в том, что правообладатели, в числе которых Microsoft, Facebook, Netflix, Mercedes, Volkswagen...
Volkswagen вообще и Mercedes очень странно выглядят в этом ряду, но
да, не странно,
они там есть.
Потому что они делают автомобили, и, конечно, у них есть патенты на всякие технологические штуки.
Да, но, с другой стороны, им не очень нужны патенты Microsoft, а Microsoft не очень нужны патенты Volkswagen, но при этом они все равно вместе.
Они вместе, потому что это удобно. Дело в том, что они заключают соглашение, суть которого в том, что в какой-то определенный момент патенты, которые принадлежат участникам этой ассоциации, на эти патенты будут выданы лицензии всем остальным участникам ассоциации, если этот патент будет передан другому лицу, который является патентным троллем.
Даже не совсем так. Лицензия выдается сразу, но под отлагательным условием.
Ну, то
как только какой-то либо конкретный патент попадает в руки патентного тролля, который определяется, видимо, всеми участниками по каким-то закрытым критериям, потому что мы не смогли ничего найти по этому поводу, все лицензии, точнее, лицензия на этот конкретный патент появляется у всех участников этого соглашения, она активируется, вступает в юридическую силу.
И патентный тролль остается с патентом, с которым ему практически некому идти, потому что все лица, которым он мог бы предъявить этот эти претензионные требования на основании патента, они уже имеют лицензию.
И да, и у них есть право
свободно использовать.
Свободно это использовать по лицензии. И, соответственно, патентный тролль, который явно недобросовестный в данном отношении, остается ни с чем, просто потратив деньги на патент и получив, по сути, пустышку, с которой он может обращаться лишь к незначительным каким-то мелким участникам, в общем, что, в общем, не входит зачастую в интересы настоящих таких трушных патентных троллей.
В общем, задумка классная, и тем не менее, это не значит, что если вы не в этой ассоциации, вам никак не справиться с патентными троллями. Потому что гражданское право предоставляет возможность сопротивляться недобросовестным лицам, в частности, благодаря, собственно, той же статье 10 Гражданского кодекса,
да,
о недобросовестности. Священная статья, которую можно...
Можно использовать везде, где вы ответчик.
Можно атаковать и все.
Все что угодно.
Да.
Но на самом деле у этой системы есть несколько таких подводных камней, которые остаются юридически не очень понятными и неуясненными до конца, откуда как раз появляется некое сомнение в том, что это может хорошо работать и не будет ли каких-то недочетов, которые всю эту систему на корню и разрушат.
А что именно ты имеешь в виду?
Ну, во-первых, сразу встает вопрос о том, какие именно компании вступили в это соглашение, потому что мы все знаем, что огромные международные конгломераты, корпорации, ТНК, как угодно их можно называть, они являются зачастую группой лиц. И тот же самый Volkswagen – это не какое-то одно ООО Volkswagen Group, там, не знаю, все что угодно, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, а огромная сеть компаний, каждая из которых занимается своей каким-то деятельностью. Кто-то генерирует на себе патенты, кто-то это использует, кто-то продвигает, занимается маркетингом и так далее. И понятно, что нужно очень внимательно относиться к тому, какое именно юридическое лицо вступило в это соглашение. То есть, если, например, какой-то главной офис Volkswagen того же самого вступил в соглашение, при этом он сам этими патентами никогда не обладал, он вряд ли может распоряжаться этими патентами, решать их юридическую судьбу и выдавать вот эти отлагательные лицензии. Но, опять же, это скорее такое обывательское сомнение, и я думаю, что ребята подумали о том, кто именно вступает в соглашение, и чтобы все было хорошо.
Ну да, потому что, как правило, ведь патентные поверенные...
Патентные тролли.
Это что ж такое? Почему я говорю все время патентные поверенные?
Не знаю. Патентные поверенные, ребята, хорошие зачастую.
Да, патентные поверенные – это люди, которые занимаются профессиональной регистрацией товарных знаков или изобретений, или множества каких-то других объектов интеллектуальной собственности и сопровождают юридически все эти регистрационные процессы. А патентные тролли –
это зло.
Да, они живут под мостом. Патентные тролли – они вот такие злые персонажи фэнтезийные. Патентные поверенные – это скорее патентные гномы, которые как руду добываются.
Да. Очень хорошая, кстати, метафора. Они куют свидетельства.
Да. А мы, как патентные эльфы, боремся с троллями. И как патентные волшебники.
Да. Патентный Гэндальф.
Вот, вот так вот между делом мы похвастались тем, что сталкиваемся в своей практике с патентными троллями. И что интересно, как сегодня отметил Антон в нашем разговоре, статья 10, с помощью которой можно было бы прибить патентного тролля, не так уж и часто применяется для того, чтобы справиться с этим патентным троллем, и чаще используются другие средства. Например, мы отменяем просто знак за неиспользование. Потому что часто патентный тролль...
Ну, это
тролль...
снова все как-то к знакам. А наша сегодняшняя тема, она, ну вот конкретно Яндекс, он же вступил именно по изобретениям, и там все-таки несколько другие способы борьбы, потому что отменить патент сложнее, чем отменить товарный знак.
Да.
Более того, если я правильно помню, патенты нельзя отменить за неиспользование, ты не обязан пользоваться этой технологией.
Да, так и есть.
И зачастую как раз сами эти крупные корпорации тоже являются неким прообразом, подобием патентного тролля, когда регистрируют, ну, та же самая Apple, например, или Samsung, получают патенты на какие-то технические новшества для своих смартфонов или планшетов и не имеют даже никакой цели это использовать, просто блокируют возможность пользования этими новшествами у своих конкурентов. Это один из видов конкуренции на рынке. Сейчас я воздержусь от оценки добросовестности или недобросовестности, но чем-то на самом деле действительно похоже на патентных троллей, хотя и цели у них другие. И отличает их от патентных троллей именно цель, которую они достигают получением того или иного патента. она никак не связана с использованием патента недобросовестно, просто ограничивают своих конкурентов, тем самым ведя вот эту патентную войну. На самом деле, наверное, это хорошо и приятно, и благоприятно сказывается в целом на развитии технологий, поскольку пройдет какое-то количество времени, максимум 20 лет, а то и меньше, потому что даже такие гиганты, как Apple, не всегда заинтересованы в поддержании патентов на исходе их жизни, потому что это очень дорого. И эта технология, которая подробно описана в соответствующей заявке, она становится доступна всем, вообще кому угодно.
Ну, собственно, в этом и смысл патента. Принято это описывать так. Да, договор между изобретателем и обществом, где изобретатель...
Общественный договор.
Да, вот изобретатель раскрывает свое изобретение, а общество разрешает ему какое-то время иметь монополию на производство этого изобретения. Ну, кстати говоря, обходится это все обычно тем, что изобретатель при регистрации патента использует очень общие формулировки, слишком довольно широкие, что, с одной стороны, дает ему все-таки некую правовую охрану, а с другой стороны, не позволяет другим лицам понять какие-то важные особенности этого изобретения.
Да. У системы это есть некоторые изъяны, но я предлагаю о них поговорить как-нибудь в другой раз.
Черт с ними, с патентами, давай про товарные знаки.
Да подожди, есть еще одна проблема, которая видится мне в этом соглашении.
А.
Проблема добросовестных приобретателей. Ну, представим себе такую ситуацию, что есть вот эти кружок правообладателей, союз спасения, своеобразный.
Братство кольца по борьбе с троллями. Ночной дозор.
Братство кольца мне нравится больше, потому что, ну, да, они такие вместе. Вот, это братство кольца. Сидит себе. Сокращение у них, кстати, LOT. Очень похоже на LOTR, который Lord of the Rings.
Ой, то есть не Lord of the, но Rings как бы подразумевается.
Да.
Ага.
Ну, в общем, оставим это рассуждение. Вот есть этот кружок и патент внутри этого кружка какой-то на технологию. И дальше он попадает в руки добросовестного приобретателя, не патентного тролля, но человека или там компании, которая действительно хочет пользоваться изобретением и монополией на это изобретение. Добросовестно оплачивает пошлины огромные там за поддержание в силе и так далее. Эти ребята, значит, получают иск. Один из них получает иск от добросовестного приобретателя, который пользуется технологией. Они садятся все вокруг и решают: блин, ребята, это патентный тролль. Щелкают пальцем, и их лицензии вступают в силу. При этом настоящий правообладатель, который есть сейчас у патента, он явно не имеет своей направленности воли на то, чтобы эти лицензии вступили в силу. Но учитывая... И он, например, о них не знал при покупке патента. Что делать в этом случае? Очевидно, что есть гражданско-правовые способы защиты, связанные с заверениями об обстоятельствах, с каким-нибудь, опять же, с недобросовестностью, с тем, что твой контрагент не объяснил какие-то важные, не сказал о существовании важных обременений при продаже, и все требования, вот эти сугубо гражданско-правовые, будут направлены на продавца этого патента, добросовестному приобретателю. Но может ли в данном случае вообще вот эти компании... Опять же, мы упираемся, мне кажется, в закрытость критериев, по которым они определяют, патентный тролль или непатентный тролль перед ними.
Вообще, да, это проблема, потому что было бы неприятно приобрести возмездно какой-то патент, рассчитывать на то, чтобы иметь монополию в течение какого-то времени на реализацию этого патента, а потом обнаружить, что большое количество организаций, крупных, которые и так уже сильнее тебя, уже еще имеют лицензию на какой-то патент, которым ты рассчитывал их обойти. Но при этом договор, в силу которого эта лицензия активируется, он был направлен на борьбу с патентными троллями, а ты не являешься патентным троллем.
Проблема.
Может быть, в силу такого целеполагания не сработает вот эта магия лицензии, потому что договор направлен на борьбу с патентными троллями, а ты не являешься патентным троллем. Воля была направлена на другое.
Да, но если мы начнем сейчас по этому поводу рассуждать, я боюсь, мы уйдем в какую-то сложную, глубокую цивилистику, а не хотелось бы загружать перед новогодними праздниками наших слушателей вопросами оспаривания сделок и оспаривания сделок третьих лиц.
Ну, в общем, вывод такой, что идея классная.
Идея классная, реализация, как обычно, оставляет какие-то моменты, которые можно толковать двояко и понимать двояко. Но, опять же, мне кажется, что
мы можем всегда так
у них, да, во-первых, это наша проблема, а во-вторых, возможно, специально было сделана так вот эта система, чтобы какие-то рычажки давления все равно остались. Но при этом выглядело это все очень помпезно, круто и за все хорошее против всего плохого.
Пессимистично ты настроен.
Я, как ты мог заметить, мне кажется, очень часто настроен пессимистично.
Как думаешь, может быть, такую систему следовало бы сделать в России как аналог этой системы, то есть какую-то национальную, по той причине, что было бы проще регулировать отношения между участниками такой российской license of transfer, потому что меньше иностранного элемента и проще урегулировать отношения, договор более понятен.
А зачем?
Нет проблем с регулированием. Мне кажется, когда мы влазим в историю с МЧП, у нас повышаются риски того, что может оказаться сложнее защитить права.
Мне кажется, наоборот.
Почему?
Как только мы влазим, да? Как-то...
Встреваем.
Угу. Хорошо. Заползаем в историю с международным частным правом, а именно с иностранными контрагентами, мы зачастую неизбежно попадаем в частную юрисдикцию. Потому что МЧП чаще все-таки связано с арбитражем,
угу,
в исконном его понимании, а не с государственными судами. А арбитраж при этом более гибкий. Эта магия лицензии не возникнет. И таким образом арбитраж, разобравшись в целях этого соглашения, скорее, чем государственный суд, придет к выводу о том, что приобретатель добросовестный, оснований для того, чтобы у всех автоматически возникло право из лицензионного договора использовать, нет, потому что приобретатель не является патентным троллем, по мнению арбитража, и все эти лица не получат правовую защиту от обладателя патента. Таким образом, баланс интересов будет сохранен в той форме, в которой он должен быть.
Ну окей, давай теперь перейдем к патентному троллингу в сфере товарных знаков, потому что мы чаще сталкиваемся с этим. Как мне кажется, это в России более развито, чем патентный троллинг в отношении самих по себе патентов на изобретения. Может быть, это связано с тем, что с товарными знаками проще. Тебе не надо скупать какие-то патенты на изобретения. Достаточно сравнительно недорого можно зарегистрировать пачки товарных знаков в Роспатенте и сидеть на них, как Кощей на золоте, и ждать, пока кто-нибудь использует это обозначение и предъявлять требования. Ну, кстати, так это и работает. Обычно предъявляют какие-то претензионные требования, но до иска доходит не всегда, потому что расчет на то, что...
Ну, аналогичный расчет на то, что никто не захочет судиться, потому что это даже в российских реалиях долго и дорого.
Да. Последняя история, связанная с... Ну, одна из последних историй, которая мне вспомнилась, связанная с патентным троллингом в отношении товарных знаков, из тех, что нашумел, это была история с товарным знаком Hype. Там не совсем корректно, потому что говорили о том, что правообладатель знака Hype, который предъявил претензию к МТС по поводу того, что они используют это слово для линейки своих тарифов, говорили о том, что он такой патентный тролль.
Да, он и сам об этом говорил в своем блоге на Фейсбуке или где-то.
Что такое приятно чувствовать себя этаким патентным троллем.
Но при этом он, по нашему мнению, с тобой не является патентным троллем на самом деле.
Ну, мы делаем такой вывод, потому что он использовал это обозначение в действительности для реального приложения, которое он делал и которое продвигал. Вообще непопулярное приложение, мало кто про него знает. Там...
Ну, не получилось, но
да, ну, что ж,
само по себе-то это не является основанием.
Но с другой стороны, может быть, можно сказать, что он патентный тролль, потому что он предъявлял иск не в защиту какого-то реального интереса, потому что, например, допустим, очевидно, что... Нет риска смешения.
Например, допустим, очевидно. Мне нравится такая степень уверенности тебя в своих же собственных словах. И я тебя, пожалуй, остановлю, потому что ты сейчас договоришься до того, что предложишь в каждом судебном процессе по защите права на товарный знак доказывать фактическое использование, длительное использование, активное использование, там, приобретение, приобретение потребителями известности. Наоборот, приобретением для потребителей известности этого товарного знака, но это не должно так работать.
Ну, вообще, да, это не работает в товарных знаках, и, наверное, хорошо, что я не остановил, но немного смелости все равно не помешает иногда в таких мыслях, чтобы критично подходить к практике и, возможно, развивать ее. Иногда исключение должно быть.
Может быть.
Ну, вот более интересный случай – это про товарный знак «Крафт», в котором мы вспоминали.
Да, это, собственно, один из тех элементов нашего поезда хайпа сегодня, потому что эти новости не так много времени.
Хотя мы уже в прошлом подкасте упоминали, кажется.
А, ну, может… А, да, мы озвучивали новости недели.
Да.
Вот, все.
Итак, теперь мы озвучим новости прошлой недели.
Предприниматель из Омска зарегистрировал товарный знак «Крафт» для ресторанов, для услуг ресторанов. И начал предъявлять исковые требования к различным организациям пока что в Омске, ресторанам, точнее, барам и кафе, которые использовали в своей рекламе или другой любой индивидуализации слово «крафт». И в интернете поднялась некая буча. Мама моя так говорила.
Что такое буча?
Ну, типа хайп, только буча.
Буча похожа на камбуча.
Буча – это негативный хайп.
Как камбуча, чайный гриб.
Да, я знаю. Вот мне больше как-то ближе по душе чайный гриб, чем камбуча. И в интернете поднялась некая волна негатива в отношении этого предпринимателя, который якобы действует явно недобросовестно и вообще такой весь из себя злодей. Но не знаю, на самом деле, здесь нужно разбираться более подробно, потому что, насколько я знаю, этот предприниматель действительно использует обозначение «крафт» и действительно варит пиво.
Но…
И продает его вроде даже в своем…
Ну что, если я делаю пиво крафтовое, это не значит, что у меня есть право регистрировать товарный знак «пиво крафтовое» или «крафт» и запрещать тем самым своим конкурентам его использовать.
Но дело в том, что да, для пива это, наверное, общеупотребительное слово. И Роспатент вряд ли бы зарегистрировал товарный знак «крафт» именно для пива как товара или для любых других алкогольных напитков. Но в отношении ресторанов, баров, кафе и остального слово «крафт», насколько я понимаю и насколько я вижу, не используется, ну, именно для ресторана. Никто не называет ресторан «крафт» или бар «крафт». Все говорят «крафтовый бар», но это применительно к тому, что вот в этом конкретном баре наливают крафтовое пиво или варят крафтовое пиво. То есть слово «крафт» используется именно для пива, но не для ресторана. Поэтому нельзя так очевидно делать вывод о том, что предприниматель из Омска какой-то злодей или патентный тролль.
Пока ты говорил о новостях в прошлой неделе, я решил проверить в реестре, есть ли товарный знак «буча». И есть такой товарный знак в отношении…
Чайного гриба?
Нет, что интересно, всякое нижнее белье, ремни, текстильные изделия, вот такое вот.
Интересная информация. Копикаст познавательный.
Да. Буча – это товарный знак. Ну, кстати говоря, вот мы сейчас, если вдруг мы нечаянно сказали, что предприниматель из Омска, зарегистрировавший товарный знак «крафт», является недобросовестным или патентным троллем, то это просто предположение, высказывание личного мнения, и не стоит предъявлять к нам иск о защите деловой репутации.
Но мы не назвали его имени, поэтому мы не могли нарушить деловую репутацию.
Ну, такое, там… В реестре доступно имя того, кто зарегистрировал товарный знак «крафт».
Ой, ты знаешь, это какая-то двухступенчатая логика, и она не должна работать в исках о нарушении, о защите деловой репутации.
Двухступенчатая логика. Дайте мне двухступенчатую логику. Так, давай дальше. Что нам делать с патентным троллингом? С теми, кто регистрирует товарные знаки, не для того, чтобы использовать их по назначению, а чтобы предъявлять иски. Что нам с ними делать? Потому что мы приходим в суд, и мы видим очередной раз в судебном заседании этого патентного тролля, которого все уже в этом суде знают как патентного тролля. И мы рассматриваем это дело из заседания в заседание, ждем, когда оно уже закончится, и можно было бы побыстрее его рассмотреть, но этого не происходит, и все делается как и с нормальными людьми в отношении этого патентного тролля. Потому что, дескать, нельзя ставить клеймо на человеке.
Но у нас сейчас не так много механизмов в законе, как ты понимаешь. У нас есть статья 10-я, о злоупотреблении правом, но для того, чтобы ее применить против конкретного тролля, нужно серьезным образом доказать то, что регистрация знака была направлена исключительно на причинение вреда третьим лицам, и у него не было ни единой мысли, повода, интереса или так далее в законном использовании товарного знака это невозможно доказать практически. Поэтому статья 10 для товарных знаков работает плохо.
Ну как плохо?
Ну работает, мы знаем.
Может даже хорошо, потому что было бы плохо, если бы она была такая очень легко применимая, и никто не смог бы нормально защищать свои права, ну, такие добросовестные товарные знаки, и каждый раз сталкивался бы с этой 10 статьей.
Ну да, хорошо, что? Согласен. Вот, опять же, есть механизм признания этих действий недобросовестной конкуренцией через Федеральную антимонопольную службу и после этого отмена товарного знака на основании того, что это недобросовестная конкуренция, но это сложно, тоже сложно и долго достаточно, но при этом работает и работает хорошо, как мы знаем на примере Black Friday. Есть механизм прекращения правовой охраны через 3 года неиспользования товарного знака.
3 года это много, по-моему.
3 года это очень много, да. Особенно в условиях современного рынка, когда все развивается быстро, активно входит на рынок малый и средний бизнес, который, особенно малый, зачастую 3 года даже и не живет, а товарный знак все равно продолжает существовать.
Вот, например, МТС, хотя это крупный бизнес, они использовали слово «хайп», по-моему, наверное, не больше 3 лет. Но даже если...
Меньше.
Да, то есть после того, как к ним предъявили претензию, они с большой легкостью перестали использовать товарный знак «хайп», обозначение «хайп», потому что...
Потому что было
ничего
пора
страшного.
Уже, да,
уже слово «хайп» устарело. Его используют только в этом подкасте.
Да, только старперы типа нас. А все стартаперы уже перестали использовать слово «хайп».
Мы найдем новые слова для следующих выпусков.
Буча.
Буча. Можно было бы придумать какие-то фильтры для таких лиц, в отношении которых уже поймали за руку, что они регистрировали товарные знаки с недобросовестной целью. Можно было бы установить для них такие фильтры, чтобы им было сложнее зарегистрировать товарный знак, например.
Да, именно зарегистрировать, и это правильно. То есть мы ставим какие-то ограничения права на регистрацию, право на обладание товарным знаком, но именно на стадии регистрации, чтобы не усложнять при этом и так сложные судебные процессы и не допускать вообще эти процессы, поскольку патентный тролль не получит этого права, которым он распоряжается недобросовестно. Или получит, но ему нужно будет больше усилий приложить, и он потеряет в этом какой-то интерес. И это как раз вот то место на временной линии, где необходимо добавлять эти ограничения.
Да, это был бы самый оптимальный вариант. И, конечно, есть риск того, что кто-то добросовестный попадет под этот фильтр нечаянно, им придется оспаривать решение Роспатента. Но, мне кажется, здесь меньше кроется, в принципе, такого социального риска, чем... более свободное отношение к патентным троллям. Потому что что-то надо с этим делать. Сейчас мы знаем, что патентный троллик в России уже есть, он развивается с каждым годом, и представители Роспатента в своих недавних интервью говорили, что ожидается еще большее развитие патентного троллинга в России, потому что в той же Америке, где практика регистрации товарных знаков и судебная практика по их защите более развита, там и патентные тролли более подкованные, более способны, их магические способности круче и опаснее.
Да и методы у них более качественные. То есть наши тролли пока на той стадии развития, да в общем, как и в принципе все, кто заинтересован в регистрации знаков, когда они действуют очень топорно. Они регистрируют какое-то обозначение, это обычно словесное обозначение, и единственной целью тролля является сквотинг. Знаковый сквотинг, то есть занять место другого лица, как, например, с доменным сквотингом, киберсквотингом, да, или чем угодно. Я, как патентный тролль, вижу, что есть некий стартап, который может выстрелить, у него есть обозначение, которое этот стартап использует, и я его зарегистрирую, а потом продам или буду предъявлять иски постоянно. И вот в этом главный механизм действия троллей в России. Но я думаю, что в дальнейшем, если не предпринять какие-то меры, он будет развиваться, и тролли начнут регистрировать звуковые знаки, цветовые знаки, и как-то более активно насаждать свою выгоду добросовестным предпринимателям.
Да, и выходит, что пока отсутствуют какие-то эффективные фильтры от патентных троллей на уровне регистрации товарных знаков.
Но какой фильтр ты можешь предложить?
Ну, я хочу просто сказать, что пока этих фильтров нет, единственным самым эффективным средством защиты от патентных троллей остается более ранняя регистрация товарных знаков. То есть у нас, мне кажется, для многих предпринимателей не хватает культуры того, что это нормально регистрировать пачку товарных знаков, которые позволят тебе не попасться на патентного тролля, который из-под моста вылезет. Да, ты будешь переходить на мосту успеха от аутсайдера к лидеру рынка, и вот из-под моста вылезет патентный тролль, остановит тебя, и ты так и не сможешь достичь Олимпа.
Да, ты должен достать свой щит с товарными знаками и отбить этого тролля.
Да, да. А потом еще достать меч какой-нибудь и там и... за недобросовестность, конкуренцию, еще штрафов там публичных.
Ох уж эта фэнтезийная направленность нашего подкаста. Ну, о каком фильтре ты вообще говоришь, то есть, ну, чтобы понимать, о чем идет речь?
Ну, например, если тебя уже ловили за руку за то, что ты регистрировал недобросовестный товарный знак.
Ты будешь внесен в реестр.
Да, и чтобы тебе зарегистрировать следующие товарные знаки, придется тебе доказать, что ты, например, уже используешь это обозначение. Для обычных людей можно не доказывать, что ты уже используешь это обозначение как товарный знак, а тебе придется, чтобы мы были уверены, что ты с добросовестной целью это делаешь.
Ну, это хороший фильтр, действительно. Но если мы будем добавлять его в наше законодательство, такую меру, да, мы должны, мне кажется, предусмотреть нормальные способы выхода из этого реестра и исключение, ну, снятия с себя этих ограничений, которые могут быть так или иначе обоснованными или необоснованными. Но мы же понимаем, что любой патентный тролль может вести параллельно легальную деятельность или в какой-то момент исправиться и вернуться на светлую сторону. Патентные войны, возвращение поверенного.
Кстати, почему бы нам не переманивать этих патентных троллей на светлую сторону силы, потому что у них есть большой опыт регистрации товарных знаков, большой опыт в их защите. Они талантливые люди, мне кажется, и мы могли использовать их способности.
Работоспособные.
Если бы, да, взяли бы их в команду, очень работоспособные, взяли бы их в нашу команду мстителей, знаешь, как иногда...
Не, не мстителей.
Плохие супер...
Не надо мстителей.
Мы не в том фандоме.
Мы патентный поверенный – это джедай, он на светлой стороне силы, а патентный тролль – это ситх.
Вот, да, давай сделаем из ситха, я не знаю, я не смотрел «Звездные войны».
Короче, мы сделаем из тролля поверенного, видишь? Вот.
Да, да, и он будет как прокурор, ставший адвокатом. Он знает все о темной стороне силы, но он за нас, сейчас, за хороших ребят.
Сейчас бы говорить, что прокурор на темной стороне силы,
в рамках,
учитывая, что модели... прокурор защищает общественные интересы.
В рамках модели состязательного процесса нормально говорить о том, что он, скажем так, на темной стороне силы. В этом нет ничего страшного. Сторона обвинения.
Я бы вот не сказал, что сторона обвинения обязательно темная, но не будем
нет,
вдаваться.
Понятное дело, прокурор должен подробность. Думать о том, если он видит, что невиновен человек, он должен сказать, он невиновен. Стоп, судебный процесс. Но все-таки это сторона обвинения. Классической модели, и пусть так и будет.
Если человек убил, его в этом обвиняют, и у прокурора, как у стороны обвинения, есть все доказательства, я бы сказал, что он светлая сторона силы, потому что он наказывает человека.
Светлая сторона силы – та, которая просит снисхождения для убийц. Да, все за... Я понял, почему не любят юристов.
Философия
какая-то. Я наконец-то это понял.
Юридическая. В общем, хорошо, фильтр – это хорошо до тех пор, пока есть возможность правовая, предусмотренная, вернуться на светлую сторону силы из этого реестра. Еще одним механизмом, мне кажется, можно внедрить институт права преждепользования для товарных знаков, потому что в российском праве у нас сейчас он не существует в его исконном виде, как правовая норма. Он иногда встречается в судебной практике, но крайне редко. И он существует для изобретений. И заключается этот институт в том, что вот я пользовался, например, товарным знаком в апреле 2014, например, а патентный тролль обратился за регистрацией в июне 2014. То есть позднее того, как я ввел обозначение в оборот, и я поэтому получаю защиту от этого товарного знака, поскольку пользовался этим обозначением раньше. Мне кажется, это хороший инструмент для борьбы именно с той формой патентного троллинга, которая есть в России сейчас, а именно со сквотингом. Потому что ты, как патентный тролль, никогда не добьешься желаемого результата.
Ну, это лучше, чем коммерческое обозначение, которое сейчас есть. Потому что вроде как можно отбиться от товарного знака тем, что у тебя есть право на коммерческое обозначение, которое возникает просто в силу того, что ты используешь какое-то обозначение для своего бренда, но...
Ну, я бы не сказал. Я бы не стал смешивать разные средства индивидуализации, потому что коммерческое обозначение – это направлено на индивидуализацию предприятия, то есть производителя в каком-то мере, да, вот этого имущественного комплекса, на котором ты производишь товар. А товарный знак защищает непосредственно товар в обороте. И в этом смысле это разные институты и разные средства, которые нехорошо смешивать и подменять защиту одного вторым, на мой взгляд.
Интересно, что, возможно, если мы введем институт предпользования товарных знаков, мы будем очень близки к той системе, которая есть в США, когда есть товарный знак, который возникает в силу регистрации в реестре, и товарный знак, который возникает в силу того, что ты их фактически используешь.
Да.
И у нас появится новая категория таких исключительных прав, существование которых придется доказывать в суде не просто сославшись на
реестр.
Да, на реестр, а доказывая, разворачивая пачку фактов и доказательств о том, что мы использовали этот товарный знак.
Мне кажется, это грамотный институт для борьбы с троллями. И, в принципе, можно рассмотреть возможность его внедрения в российский правопорядок.
Да, будет интересно посмотреть, что из этого получится.
На этом сегодня у нас все. Оставайтесь с нами, потому что на следующей неделе мы готовим для вас специальный новогодний праздничный выпуск. На этом новогоднем выпуске наш первый сезон закончится, и мы с Виктором уйдем в небольшой отпуск от подкастов. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где только можете. Если нас где-то нет, то пишите нам на contact@claims.ru. И мы добавимся на любую площадку, где вы хотите нас видеть. И всем пока!